Глава 10. Все, что сломалось, да будет отброшено, хоть ракочет раскатами веры все тише и тише эхо. Рыбак. Аномандарис. Прелюдия. День, когда пробудились лики в скале, удостоился среди тиблоров особой песни. Но теперь Карса Орланг уже знал, что воспоминания о прошлом его народа искажались, подвергались забвению, если были неприятными, раздувались ненасытным пламенем славы, если оказывались героическими. Поражение превращалось в победу в хитросплетениях каждого сказания. Хотел бы он, чтобы Байрод был еще жив, чтобы его проницательный спутник не только являлся Карсе во снах или в образе, высеченном в окаменевшей древесине, образе, которому случайное движение резца придало выражение ироничное, почти издевательское. Байрод мог рассказать Карсе многое из того, что ему нужно было сейчас знать. Хотя Карса наведывался в священную рощу часто и знал ее лучше, чем Байрод или Делумторт, и потому сумел передать подобие семи ликов довольно точно, чего-то важного не хватало в этих изваяниях. Возможно, подвел недостаток природного дарования, однако не помешал же он придать сходство статуям Байрота и Делума. Энергия жизни будто текла из их подобий, будто слилась с воспоминаниями самой окаменевшей древесины, словно они разделили чувства всего леса, который будто ждал прихода весны, возрождения под звездным колесом, и два воина тоже ожидали прихода новой поры. Однако Рараку не знала смены сезонов. Сама Рараку была вечной в своем величии, в вечном ожидании возрождения. Терпение, воплощенное в камне, в беспокойном, быстротечном шепоте песков. Карсия, священная пустыня, казалась идеальным местом для семи богов Тиблоров. Возможно, думал он, медленно шагая вдоль ряда высеченных в стволах ликов, какая-то часть этого сардонического чувства ядом проникала в руки. И если так, изъян он своими глазами увидеть не сможет. Мало что в ликах богов позволяло передать выражение или настроение. Карса вспоминал кожу, туго натянутую на широкий и крепкий костяк, выступающие мощные надбровные дуги, которые погружали глазницы в глубокую тень, широкие плоские скулы, тяжелые скошенные челюсти, животный облик, столь не схожий с чертами самих тиблоров. Карса нахмурился, остановившись перед Уругалом, лик которого, как и остальных богов, он вырезал вровень с собственными глазами. Змеи скользили по его пыльным босым ногам, лишь они явились, чтобы составить Тиблору компанию в роще. Солнце уже начало опускаться, но жара пока не ослабевала. После долгого раздумья Карса вдруг сказал вслух: «Байрод Гилд, взгляни со мною на нашего бога! Скажи, что не так. Где я ошибся? В этом ведь заключался твой самый великий талант, верно? Ясно видеть всякий мой ложный шаг. Ты можешь спросить, чего я хотел добиться этими изваяниями? Так ты бы спросил, ибо это единственный вопрос, который стоит ответа. Но у меня его нет. Ах да, слышу, как ты смеешься над моими жалкими словами. У меня нет ответа. Видно, я вообразил, что тебе захочется, чтоб они составили вам компанию, Байрод, великие тиблорские боги, что некогда пробудились. В видениях шаманов пробудились в снах, там и только там. Но теперь, когда я познал вкус этих снов, я понимаю, что в том нет ничего общего с песней, совсем ничего». Карса нашел эту поляну, когда искал одиночество, и одиночество стало вдохновением для его художественных творений. Но теперь, закончив, Тиблор уже не чувствовал себя здесь в одиночестве. Он принес сюда собственную жизнь, наследие своих деяний, и поляна перестала быть убежищем, а потребность вновь и вновь возвращаться сюда порождала приманка его собственных трудов. И он приходил, чтобы вновь ходить среди змей, которые неизменно выползали поприветствовать Тиблора. Приходил, чтобы слушать шепот песков под стон пустынного ветра, песков, которые летели на эту поляну и ласкали деревья и лики в камне своим бескровным касанием. Рараку дарила иллюзию того, что время остановилось, словно вся вселенная задержала дыхание. Тонкий обман. За яростной стеной вихря вновь и вновь переворачивались песочные часы. Армии собрались и выступили в поход. Топот сапог, звон доспехов и снаряжения, смертоносный грохот и рев. А на далеком континенте тиблоры в осаде. Карса продолжал неотрывно смотреть на каменный лик Уругала. «Ты не тиблор, но утверждаешь, что ты наш бог. Ты пробудился в скале давным-давно. Но что было прежде? Где был ты тогда, Уругал? Ты и 6 твоих жутких спутников?» Карса обернулся на сухой смешок, который послышался с другого конца поляны.
«И это один из твоих бесчисленных секретов, друг мой».
«Леоман!» — пророкотал Карса. «Давно же ты не выбирался из своей ямы?» Шагнув вперед, пустынный воин взглянул на змей.
«Изголодался по живому общению. В отличие от тебя, как видно».
Он указал рукой на резные стволы.
«Твоя работа. Вижу двух таблакаев. Стоят в деревьях, точно живые, и вот-вот выйдут вперед. Мне даже тревожно, ибо приходится вспоминать, что ты такой не один. Но кто эти остальные?»
«Мои боги», — ответил Карса, и, заметив ошеломленное лицо Леомана, объяснил. «Лики в скале. На моей родине они украшают собой склон на поляне, которая мало чем отличается от этой».
«Таблакай».
«Они по-прежнему зовут меня», — продолжал Карса, повернувшись спиной к воину, чтобы вновь разглядывать звериное обличье Уругала. «Когда сплю, как и сказал призрачные руки, меня преследуют».
«Кто, друг мой, чего твои боги требуют от тебя?»
Карса бросил взгляд на Леомана, затем пожал плечами. «Зачем ты искал меня?» Леоман хотел было сказать одно, но передумал и произнес другое.
«Потому что терпение мое на исходе. Пришли вести о малозанцах, далекие поражения. Шаик и ее немногие приближенные в восторге, но ничего не делают. Здесь мы ждем адъюнктовы легионы. В одном Корбала дом прав. Марш этих легионов должен встречать сопротивление. Но не такое, как он сам того желает. Никакой полномасштабной битвы. Ничего столь драматичного или отчаянного. В любом случае, Таблакай, Маток дал мне позволение уехать отсюда с отрядом воинов, и Шаик согласилась выпустить нас за стену вихря».
Карса улыбнулся. «Вот как? И тебе дозволено теребить малозанцев? А, так я и думал. Тебе приказали провести разведку, но не дальше холмов за вихрем. Она не разрешила тебе скакать на юг. Но так ты хоть что-то будешь делать, и оттого я рад за тебя, Леоман». Голубоглазый воин шагнул ближе.
«Как только я окажусь за стеной вихря, Таблакай...»
«Она все равно узнает», — заметил Карса.
«И тем я навлеку на себя ее неудовольствие», — презрительно ухмыльнулся Леоман. «Тоже мне новость. А ты как, друг мой? Она тебя называет своим телохранителем. Но когда она в последний раз допускала тебя к себе, в этот треклятый шатер? Воистину, она возродилась, но не той, кем была прежде».
«Она малозанка», — сказал Таблакай.
«Что?»
«Прежде чем стать шаик. Ты это знаешь не хуже меня».
«Она переродилась, стала волей богини, Таблакай. Все, чем она была прежде, не имеет значения».
«Так говорят», — пророкотал Карса. «Но память ее сохранилась. Этими воспоминаниями она скована точно цепями, скована страхом, и этот страх рожден секретом, который она не желает раскрывать, и лишь один человек здесь знает этот секрет — призрачные руки». Леоман долго и пристально смотрел на Карсу, затем медленно присел на корточки. Обоих окружали змеи, шелест чешуи по песку звучал тихим фоном.